Петр Исаевич Вейнберг. Генрих Гейне. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк П. И. Вейнберга с портретом Гейне, гравированным в Лейпциге Геданом. От автора. Рамки настоящего издания обусловили соединение в нескольких листах того, что могло бы дать богатый материал на большой том. Но я смею думать, что ничто существенное не упущено мною из виду, и что если по необходимости отсутствуют многие подробности, частности, то сохранено все находящееся в тесной связи с главной целью нашего очерка – показать по возможности житейскую и литературную личность знаменитого поэта. Главным источником служили мне собственные сочинения и письма Гейне. Затем я пользовался известной биографией Штродмана «Ха Хайнес Лейбен und Werke», более новым сочинением Прёльса «Хенрих Хайне» и рассказами брата поэта Максимилиана Гейне, его друзей Лаубе, Мейснера и других, его мушки Камилы Сельден, лорда Гоутона и других. П. В. Глава первая. Детство и юность Гейне. Родители Гейне. Роль матери в воспитании Гарри. Симон Гельдерн и его влияние на фантазию будущего поэта. Первое чтение. Дон Кихот и путешествие Гулливера. Дюссельдорфский лицей и лекции философии. Религиозный индифферентизм в семье Гейне. Раннее начало французского влияния. Скептическое отношение к школе. Первые вспышки любви. Вероника и Зевхен. Генрих Гейне, в шутку, без которой он так редко мог обойтись, называл себя первым человеком 19 столетия, уверяя, что он родился 1 января 1801 года. На самом же деле будущий великий поэт Германии родился 13 декабря 1799 года в городе Дюссельдорфе на Рейне. Гейне по происхождению еврей, и предки его не могли похвалиться особенной знатностью своего родословного древа. По матери наш поэт был знатнее. Она принадлежала к фамилии Гельдерн, пользовавшейся большим почетом при дворе и в обществе. Но за Самсона Гейне вышла уже бедной девушкой после разорения ее отца, и муж ее завел в Дюссельдорфе торговлю английскими мануфактурными товарами, однако шедшую плохо. Биографы Генриха Гейне в истории его развития приписывают видную роль влиянию его матери. Внимательно всматриваясь в обстоятельства детства и юношества нашего поэта, мы не можем, однако, вполне согласиться с этим мнением. Правда, Бетти Гейне, имя матери поэта, была женщина очень образованная. Правда, она была жаркой последовательницей Жежа Руссо, и ее религиозные убеждения были построены на почве строгого деизма. Правда, наконец, что все заботы о воспитании детей лежали исключительно на ней, и она была вся поглощена этими заботами. Неоспоримо все это, но другие, гораздо более веские факты представляют дело в совсем ином свете. Уже одно то обстоятельство, что эта женщина, как истая дочь рационалистического XVIII века, ставила на первый план разум и наиболее тревожилась мыслью о том, что ее Генрих, пожалуй, сделается когда-нибудь поэтом, уже одно это обстоятельство, думаем, достаточно говорит в пользу того, что своим собственно поэтическим развитием Гейне обязан отнюдь не матери. «В нас самих заключаются звезды нашего счастья», замечает он в своих мемуарах, сообщая тут же, что мать боялась поэзии, вырывала из рук сына всякий роман, какой находила в них, запрещала ему ходить в театр, отстраняла от всякого участия в народных играх, наблюдала за его знакомствами, бронила прислугу, которая в его присутствии рассказывала истории о привидениях. Делала одним словом все возможное, чтобы отдалять от него суеверие и поэзию. Не от нее, по его собственному заявлению, унаследовал он наклонность к фантастическому и романтическому, то есть к тому, что вошло самым существенным элементом в первоначальное творчество поэта. А если к вышеприведенному прибавим еще одно заявление сына, что на господство над действительным направлением его мысли она никогда не покушалась, и относительно него была олицетворением деликатности и любви, то, кажется, имеем достаточное основание утверждать, что, собственно, на поэтическое развитие Гейне Мать не только не оказала благоприятного влияния, но даже противодействовала ему. С последним заявлением об отсутствии покушения на господство над действительным направлением мысли сына находятся, однако, в противоречии те сведения о системе воспитания Генриха, которые находим в его мемуарах и которые являются для нас доказательством, что житейский путь, по которому пошел наш поэт, из которого он не сходил до конца своей жизни, был проложен ему отнюдь не матерью. Всю свою систему воспитания она сообразовала с теми широкими и блистательными планами, которые строила для своего Гарри, усматривая в его умственных способностях великолепные задатки для осуществления этих планов. То она, ослепленная блеском Первой Французской империи, подчинившей себе в эту пору Германию, и видя, например, как одна из ее подруг, дочь железного фабриканта, сделалась женой герцога и известного генерала, начинает тоже грезить для своего Генриха о самых золотых эполетах или о самых почетных должностях при дворе Наполеона, и, сообразно этому, заставляет его учиться разным военным наукам. То с падением империи она отказывается от этих стремлений и, будучи свидетельницей сказочного возвышения дома Ротшильдов, решает, что и сын ее может и должен сделаться денежной державой, вследствие чего, как увидим ниже, знакомит его с вексельным делом, с торговлею. Через посредство учителей набивает его голову всевозможными предметами, имеющими отношение к сухопутной и морской торговле, к промышленности и тому подобному. То, когда вокруг нее начинает лопаться одно торговое предприятие за другим, она начинает придумывать для сына новую карьеру и, заметив общее процветание юридического, собственно, адвокатского сословия, решает, что Генриху непременно надо сделаться адвокатом, и отправляет его в университет слушать лекции по юридическому факультету. Мало того, мы имеем даже указание, что она, сперва энергично отклонившая предложение одного из учителей Генриха, окрестить этого последнего в католическую веру и посвятить его духовному званию, впоследствии раскаивалась, что не сделала этого. И только после стольких фиаско, говорит сын, беспрекословно повиновавшийся ее распоряжениям, она отказалась от верховного руководительства моею жизнью. И прибавляет, что именно она была виновата в бесплодности большинства моих попыток и стремлений на общественном поприще, так как ни одна из представлявшихся мне должностей не соответствовала моей натуре. Это не мешало, однако, поэту всю жизнь питать к матери глубочайшую, до благоговения доходившую любовь, которую он выразил и в нескольких из задушевнейших своих стихотворений. Да она и заслуживала этой любви, потому что только и жила мыслью и заботами о своих детях. И если Генрих Гейне как поэт нисколько не обязан ее влиянию, то в его умственном и нравственном развитии вообще она все-таки не осталась без довольно видной роли. Очень любил Гейне и своего отца, но то, что нам известно об этом человеке по рассказам самого сына, представляет нам его, несмотря на нежность, которую проникнуты эти рассказы, в свете далеко не привлекательном, а по крайней мере в таком, при котором уже не о малейшем нравственно-благотворном, а уж подавно умственном образовательном влиянии не может быть и речи. Это человек очень добрый, помогающий бедным, насколько позволяют его средства, общительный, но весьма пустой, суетный, в душе которого, по очень меткому и образному выражению сына, было вечное ярмарочное увеселение. В ранней молодости провиантмейстер или комиссар в свете принца Кумберландского, впоследствии короля Ганноверского, он приобретает в этой службе безграничную любовь к солдатскому сословию, или, вернее, к игре в солдаты, склонность к этой веселой праздной жизни, в которой золотая мишура и яркие тряпки скрывают внутреннюю пустоту, и упоенное тщеславие может выдавать себя за мужество. Парады, ловко скроенный мундир, звяканье шпор – вот что составляет предмет восхищения отца нашего поэта. И эти наклонности он продолжает сохранять и тогда, когда мы видим его уже скромным дюссельдорфским купцом, торгующим мануфактурными товарами. Переезжая в Дюссельдорф после женитьбы, он привозит туда с собой 12 лошадей, свиту охотничьих собак, какого-то негодяя-шталмейстера и расстается со всем этим только по настояниям своей жены, женщины благоразумной и экономной. Умственные способности и развитие этого человека тоже стояли далеко не на высокой ступени, и все, чему учил щеголь-купец сына, заключалось в благотворительности. Да и благотворительность эта имела более внешний характер, проявляясь в форме ежедневной раздачи пятаков бедным. Но между ближайшими родственниками будущего поэта нашелся один, в общении с которым мальчик Гарри находил почву для разработки своих чисто поэтических задатков и своих наклонностей к умственной работе вообще. Это был его дядя по матери, Симон Гельдерн, большой чудак во внешних проявлениях, с наружностью, вызывавшую даже непочтительный смех, но с прекраснейшим и благороднейшим сердцем. Бывший воспитанник коллегии иезуитов, где он окончил курс так называемых гуманитарных наук, страстный библиоман, плохой автор политических статей, живо интересующийся всеми современными вопросами, этот человек старался сообщать племяннику свои знания и прививать свои вкусы, дарил ему прекрасные книги, отдавал в его распоряжение свою библиотеку, богатую классическими сочинениями и важными современными брошюрами. И всем этим, как прямо заявлял впоследствии Гейне, оказывал большое влияние на его развитие. Симон Гельдерн жил в старом доме, доставшемся ему от отца. Чердак этого дома представлял собой склад всевозможного домашнего хлама, разных глобусов, колб и реторт, свидетельствовавших об астрологических и алхимических занятиях прежнего домовладельца, книг медицинского, философского и каббалистического содержания. Здесь проводил целые часы будущий романтик. В этой обстановке все представлялось ему облитым фантастическими лучами, и в далекие неведомые пространства устремлялось его богатое воображение. Когда в этой таинственной пыли находил он такие вещи, как, например, записная книжка одного из его предков по матери, весьма загадочного человека, странствовавшего по всему свету, преимущественно по Востоку, бывшего и набожным пилигримом, и предводителем бедуинского племени, и чем-то вроде чернокнижника. Гейне, характеризуя его в мемуарах как полуфантазера, занимавшегося пропагандой космополитических, осчастливливающих мир утопий и полуавантюриста, который в сознании своей индивидуальной силы разрушает или переступает гнилые пределы гнилого общества,